Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы с вами начинаем 15-ю беседу на тему «Новозаветные послания святого апостола Павла». Напоминаю, что мы разбираем с вами сейчас первое послание к Коринфянам апостола Павла. Текст, который мы читаем, это привычный для нас синодальный перевод. Ну, иногда, когда требует этого необходимость, я буду пояснять непонятные места, используя славянский перевод на церковнославянский язык. Ну, иногда придется обращаться и к оригиналу, то есть к греческому тексту. Ведь апостол Павел писал свои послания на греческом языке того времени, первого века после Рождества Христова, равно как и все остальные книги Нового Завета написаны на том же греческом языке. В прошлый раз мы с вами остановились на первой главе первого послания к Коринфянам на 25 стихе. Напомню с вами, что речь у апостола Павла там шла о расколах в Коринфской церкви, которые не дошли еще до своей глубины, до полного разделения, но все-таки в Коринфской церкви наметились тенденции к расколам по чисто человеческим соображениям, потому что Бог во Христе нас объединяет, а злые силы и человеческая гордыня, самоупоение нас разделяет. Павел напоминает коринфянам, что разделение церкви – это то же самое, что разделение Христа, что в принципе невозможно. Церковь одна, равно как и Христос один. Павел напоминает свое Евангелие. Евангелие было Евангелие о кресте, речь о кресте, слово о кресте. Слово о кресте, на котором произошло спасение мира, искупление человечества, это слово о кресте для одних кажется ловушкой, ведущей в погибель, это иудеи, как здесь Павел говорит, а для других, для эллинов, то есть для язычников, это кажется абсурдом и безумием. Всякая мысль о спасении через крестную жертву, конечно, представляется некой глупостью человеческому естественному греховному разуму. Итак, закончили мы 25 стихом. Продолжаем наш разбор первого послания к Коринфянам. В следующем небольшом разделе с 1 главы 26 стих по 31 стих Павел говорит о следствиях нашей веры в жертвенную силу креста Христова. Он рассуждает следующим образом. Распятие, крест – это основание и начало христианской вести, то есть Евангелия. Вершина Евангелия, конечно, весть о воскресении. Но начало и основание – это вера в жертву на кресте. Вера в то, что Бог в этой жертве показал, что Он на стороне страдающих, слабых, угнетенных, а вовсе не на стороне гордых своей силою и властью людей. Коринфяне слишком возгордились, они думают, что они мудрые, они уже способны противопоставлять одного из своего сообщества другому и слишком уповают на свои человеческие силы и способности. Но вот то, что Бог показал, что Он вовсе не на стороне гордых, сильных, властных, а на стороне слабых и скромных, все это должно иметь следствие и для жизни христиан. Не только для жизни, но и для их самооценки, для их оценки всего, что они видят вокруг себя, для тех масштабов, которыми они измеряют все ценности жизни. В Коринфе было заметно некое восхищение силой, властью, знатностью, богатством. И то, что в церкви не должно быть этого и не может быть этого, в принципе, Павел показывает вот сразу в 26 стихе первой главы первого послания к Коринфянам. Павел пишет: «Посмотрите, братья, кто вы призванные? Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных». То есть большая часть церкви состоит из, так сказать, маленьких людей, ремесленников, портовых рабочих, рабов, торговцев. Павел не называет эти группы прямо, чтобы не обидеть тех, к кому он обращается. И далее он в 27-28 стихе использует средний род, ибо Бог избрал немудрое, или буквально глупое, мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное, то есть слабое, мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Ну вот, он не пишет: Бог избрал глупых, Бог избрал слабых, а так, несколько смягчая выражение: глупое, немудрое, немощное, слабое, незнатное, уничиженное. Это для того, чтобы не обидеть. Правда, надо сказать, что этот средний род использовался в то время как пренебрежительное суждение высших слоев общества о малых сих, о маленьких людях. Но эти суждения высших слоев и некоторых коринфян Павел подвергает основательной богословской критике. Он имеет в виду, что именно то, что в глазах мира слабое, низкое, презренное, Бог избрал. Правда, только в одном месте апостол Павел прерывает этот средний род и употребляет существительное «мудрые». Вот 27 стих, начало: «Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых». Ну, скорее всего, здесь он говорит «мудрые» для того, чтобы дать понять коринфянам, как далеко они, считающие себя мудрыми, отдалились от серьезного восприятия вести о кресте. И то, что церковь в основном состоит из невлиятельных, бесправных, неимущих людей, на фоне вести о кресте имеет очень глубокий смысл. Вот посмотрите в 28 стихе, как у нас переведено: «И ничего не значущее избрал Бог, чтобы упразднить значущее». Но это перевод. А вот если мы теперь обратимся к славянскому тексту, мы увидим нечто иное. «И не сущая избрал Бог, да сущая упразднит», то есть обратит в ничто. То есть несуществующее избрал Бог, чтобы обратить в ничто существующее. Это очень глубокая мысль, она имеет двойной смысл. Ну, во-первых, вот этими несуществующими ничтожествами высший свет называл людей маленьких, людей простых и обычных. Так вот, Павел говорит, что вот этих-то самых, это самое ничтожество Бог избрал, чтобы сделать ничтожеством тех, кто считает себя чем-то значительным. Но, с другой стороны, второй смысл этого выражения очень глубокий. Дело в том, что Павел здесь, по всей видимости, вспоминает о первых главах книги «Бытия». Мы помним, что, согласно библейскому учению, Бог сотворил мир из того, что не существует, из ничего. Так вот, Бог способен творить из ничто все. И вот здесь как бы Бог творит в церкви нового человека, новое творение, новый мир. И он говорит, что это новое творение он творит из того, что мир считает ничем. А то, что гордится собою, греховный этот мир, в конце концов, в эсхатологической, в конечной перспективе судного дня Божия, будет превращено в ничто, чтобы уступить место подлинному бытию, истинному вечному существованию. Но почему все это, Павел говорит в 29 стихе, он объясняет. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом. Под плотью здесь Павел подразумевает человека в своем, в его греховном существовании. Никакой человек не должен хвалиться перед Богом, не должен полагаться на свои силы, на свои преимущества, на свои успехи. Человек не должен забывать, что абсолютно всем он обязан Богу, даже своим существованием и всеми своими свойствами. Здесь впервые возникает очень характерное для апостола Павла понятие, глагол «хвалиться». «Хвалиться» у Павла означает полагаться исключительно на себя, на свое, на свои воображаемые, мнимые преимущества. Слово «плоть», никакая плоть, здесь означает человеческий мир в его падшем состоянии, в его временности. Помним, всякая плоть, как трава, говорит пророк Исаия в 40 главе. Но тем неуместнее позиция такой самодовольной надменности, к которой были склонны коринфяне. Надо сказать, что все первые главы, посвященные разделениям в Коринфе и попытке устранения этого разделения, у апостола Павла носят дидактический, воспитательный характер, поэтому здесь очень много таких назидательных, критических слов в адрес коринфских христиан, ну, конечно, и в наш адрес тоже, потому что все то, что происходило в Коринфе, происходит, разумеется, и происходило на протяжении всей истории христианства и в христианской церкви. Мы видим у нас и разделение, и гордыню, и подчас упоение властью или алчность. Все это присутствует в христианах, потому что, несмотря на то, что они приняли Духа Божия в крещении, несмотря на то, что они считают себя верующими людьми, многие из них очень далеки от совершенства. Что ж, что есть, то есть, но мы должны стремиться всегда к лучшему. Читаем дальше. 30 стих. «Перед Богом от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». То есть только Богу одному христиане обязаны своим христианским бытием. От Него, от Бога все самое лучшее у нас. Это подчеркнуто в начале 30 стиха. От Него. Это Бог избрал коринфян, избрал нас, христиан, и призвал в церковь. Коринфяне живут во Христе Иисусе. От Него и вы во Христе Иисусе. Что значит «во Христе Иисусе»? Как-то мы с вами уже разбирали это выражение «в Боге», «во Христе». Это специфическое новозаветное выражение, присущее именно посланиям апостола Павла, которое говорит о том, что быть во Христе – это значит быть в тесном общении со Христом. Быть в Боге – это значит быть в общении с Богом. Иметь именно это общение – масштабом всех своих поступков. Это общение со Христом основано на нашем крещении. А крест Христов высвечивает истинную премудрость Божию. И это мыслится исключительно, совершенно исключительно. Только Христос есть премудрость, воплощенная в человеческой личности, в личности Иисуса. Это олицетворенная премудрость. Она для нас, как подчеркивает здесь Павел, для нас премудрость от Бога. Здесь Павел тоже подчеркивает инициативу Бога. От Бога. Это Бог взял на себя инициативу нашего спасения, познания премудрости. Спасение описано тремя центральными для богословия апостола Павла понятиями – праведность, освящение и искупление. Ну вот, остановимся на этих центральных для Павла, как я сказал, понятиях. Праведность, или по-славянски «правда». Это довольно трудное для понимания понятие. По-гречески это звучит «дикеосини», что буквально в классическом греческом языке означает «справедливость», то есть некое социальное понятие «справедливость». Например, «справедливый суд», «справедливость в отношениях между людьми». По-славянски это слово переведено «правда». Но и славянское слово «правда» или русское «правда», и греческое «справедливость» не совсем точно отражают смысл библейского понятия, которое вложено в это слово «праведность» или «правда». Ну, задумаемся. Вот, например, по-русски «правда». Мы говорим «это правда», «это неправда», то есть «это истина», а «это ложь». Но «правда» или «праведность», в подлиннике это одно и то же, просто переводится по-русски по-разному, иногда «правда», иногда «праведность». Так вот, «правда» в Библии означает вовсе не истину. Истине противопоставляется всегда ложь, то есть то, что есть, этому противопоставляется то, чего не существует. А вот «правде» противопоставляется неправда, или кривда, скажем так. Ну вот, дело в том, все эти сложности, вся эта путаница некоторая филологическая происходит из-за того, что когда переводчики на греческий язык переводили еврейскую Библию, а понятие «правда» Божия является одним из основных понятий Ветхого Завета, то греческие переводчики, знаменитые 70 толковников легендарных, не всегда могли адекватно отразить в греческом словаре, в греческом языке, те или иные религиозные понятия Ветхого Завета. Ну, слишком большая разница была в культуре ветхозаветной и в культуре эллинистической. И вот еврейскому слову «цедека», которое, в общем-то, означает верность, верность Божия своему слову, верность Божия своему обетованию, так сказать, верность в его отношении к миру, к человеку. Это слово «цедека» не могло никак найти себе адекватного отражения в греческом языке, и переводчики перевели его словом «дикеосини», которое означает «справедливость», или вот «правда», «праведность» на славянском и на русском языке. Но мы всегда должны помнить, что за этим словом «праведность», если речь идет о Боге, стоит понятие о верности Божией своему слову, верности своему обетованию о спасении человека. Но когда это слово применимо к человеку, праведность человеческая, оно означает тоже способность человека правильно, праведно относиться к Богу. То есть именно на правильном отношении к Богу человек может выстоять на суде Божьем и обрести спасение и вечную жизнь. Вот в этом понятии «праведность» присутствует принципиальная мысль, которую апостол Павел, можно сказать, выстрадал. Человек может устоять перед судом Божиим не на основании своих собственных достижений, каких-то своих дел, своего совершенства, но только потому, что Бог человека незаслуженно, ни за что одарил и из любви к человеку принял его. Праведность – это не заслуга, но исключительно дар Божий. Это особенно ясно здесь. Мы видим, что Павел говорит, что Христос стал нашей праведностью только через Него, только в Нем, только в вере в Иисуса Христа Спасителя мы можем приблизиться к Богу, устоять на суде Божьем, быть праведными, то есть иметь правильное отношение к Богу, обрести вот эту верность Богу. Второе понятие – освящение. Что это значит? Христос стал нашим освящением. Освящение, ну, собственно, слово родственное понятию «святость», да, «святой», «святость», «освящение» означает близость к Богу, тесное общение с Богом. Святой – это тот, кто общается с Богом. Святой предмет – это тот предмет, который принадлежит Богу. Освящение – это процесс приближения к Богу. Но это тоже дар Божий. Не мы бежим к Богу, не мы освящаем себя, это Бог через Христа приближает нас к себе, это Он через Христа освящает нас, делает святыми, близкими себе. Следовательно, Христос есть основа и конец нашего освящения. Христиане, это мы не должны забывать, это люди, освященные во Христе Иисусе. Об этом Павел писал уже в самом начале послания, обращаясь к Коринфянам. Вот во втором стихе первой главы он обращается к Коринфянам как освященным во Христе Иисусе. Ну, применительно к нашей ситуации, вот у нас, например, в церкви часто освящают. Освящают, ну, в крещении, конечно, освящают людей, а в быту церковном освящают какие-то предметы, скажем, крестик нательный или какие-то священные предметы культа, освещают квартиры, освещают дома, освещают автомобили. И мы не должны забывать, что вот освящение, которое производится в церкви, это не есть некий магический волшебный ритуал, что, мол, освященный предмет – он принесет нам счастье только потому, что его покропили святой водой. Мы не должны забывать о том, что освящение требует от нас тоже чего-то. А чего именно? Если мы освещаем свою квартиру, свой экипаж, автомобиль, свой дом, освещаем какой-то предмет, то мы тем самым как бы обязуемся перед Богом, что отныне этот предмет, дом, квартира, автомобиль и так далее, все это будет служить Богу через нас, напоминать нам постоянно о том, что мы эти предметы не будем использовать во зло ни себе, ни людям, ни Богу. То есть мы как бы обязуемся перед Богом. И тогда Бог, конечно, освящает эти предметы, приближает их через Христа и через нашу веру и согласие, через наше обязательство, приближает к себе. Тогда только и только тогда эти предметы смогут принести нам пользу. Через них мы будем получать благодать и нашего собственного освящения. Ну и третье понятие, которое здесь в 30 стихе Павел использует, это искупление. Вот искупление, это Христос есть наше искупление, говорит он. Это очень важное понятие. Понятие искупления у апостола Павла не ограничивается вот, искуплением от греха. Понятие это гораздо шире. Павел мыслит здесь искупление как полное освобождение. Освобождение от всякого греха, от всякой погибели, от всего, что ограничивает свободу и жизненные возможности человека. От зла, от власти смерти, от закона, от всяческих притеснений, от бессмысленности, от пустоты. Искупление на свободу. Ну, вы, наверное, сами разумеете, что слово «искупление» – это славянское слово, и в быту оно у нас не употребляется. Вот, оно пришло к нам через славянский перевод Библии и через русский перевод синодальный. По-русски, собственно, «искупление» будет «выкуп», «выкуп». И вот это понятие «выкуп» по-славянски «искупление», да? Понятие «выкуп» имело и в древности, ну и в наше тоже время, имело три основных значения. Одно значение чисто светское, мирское. Выкуп. Все мы знаем, что это такое. Предположим, берут кого-то в заложники, кого-то крадут из людей, кого-то берут в плен и требуют выкупа. Вот если получит... Тот, кто взял в заложники бандит или террорист, получит выкуп, то он отпустит этого человека на свободу. Также и в древности выкупали рабов, выкупали пленных, выкупали заложников. Причем не надо думать, что вот этот захват в заложники – это принадлежность только нашему времени. Нет, это было всегда на протяжении всей человеческой истории, а в древности это было особенно развито, вот этот бандитизм, это человекоторговля, работорговля. Торговля была особенно развита. И, конечно, понятие «выкуп» напоминает нам о цене, которая платится за человеческую свободу. Это первое понятие, чисто мирское. Оно здесь присутствует. Понятие искупления и понятие свободы очень тесно связаны. Два других значения связаны с ветхозаветными событиями, с ветхозаветной религией. Во-первых, искуплением назывался по традиции весь процесс исхода Израиля из Египта в землю обетованную. Вот этот выход на свободу из египетского рабства, помните, по воле и приказу Божьему Моисей вывел израильский народ из Египта. Вот это называлось искупление, то есть выход на свободу. И другое религиозное значение слова «искупление» связано с упомянутым в Ветхом Завете, в Ветхозаветном и Иудейском празднике Йом-Кипур, День очищения, когда израильский народ через жертвоприношение, через выкуп жертвою животных получал очищение от Бога, очищение от прошлых прегрешений. То есть обретал некую свободу от греха, обретал очищенную, освященную жизнь. Конечно, в Ветхом Завете все это было лишь как тень предварения того грядущего искупления всего человечества, которое это человечество обрело через абсолютную жертву Сына Божия на кресте, который искупил нас от греха, от смерти, от всего, что ограничивает человеческую свободу. А человек по замыслу Божию должен уподобиться Богу, ибо человек сотворен по образу и подобию Божию. Образ Божий – это образ божественной свободы, который всегда присутствует в человеке. Но здесь, на земле, в этом мире, человек, конечно, не пользуется еще полной свободой, он со всех сторон ограничен. Так вот, богоуподобление – это обретение полной свободы от всех ограничений этого физического мира. Все это апостол Павел излагает не из догматического интереса. Он желает ясно показать коринфянам, как далеко коринфяне удалились от центра их веры, если они начинают соперничать друг с другом на предмет, какая группа обладает лучшей мудростью, лучшим знанием. Праведность, освящение, искупление – всем этим мы должны быть благодарны не самим себе и нашим свойствам, мы должны быть благодарны Богу через Христа. мы должны быть благодарны Христовой крестной жертве. Поэтому благодарность и хвала достойны и положены только одному Ему, Господу, распятому и воскресшему. Об этом Павел напоминает Коринфянам в 31 стихе. «Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом». Это Павел суммирует, вольно цитируя пророка Иеремию. Здесь Павел тоже полемизирует с теми коринфянами, которые непонятно почему строили свою жизнь на основании собственной мудрости, собственного знания. Но тот, кто постиг весть о кресте, тот знает, что главной позицией христианина должно быть не самодовольство, не самохвальство, но только благодарность Господу. Ибо все исходит от Бога, поэтому и похвала может быть только в Господе, ибо только в Нем мы обладаем всем. Похвала в кресте Иисуса Христа. Конечно, вот прочитанный нами отрывок с 26 по 31 стих 1 главы для всякой церкви, для всех нас содержит в себе некий вызов. Это вызов вести о кресте, вызов Евангелия. Евангелие требует от нас переоценки всех ценностей, говорит нам о неуместности классовых делений, о различении рангов, о неуместности национальных делений. Ведь все это и сегодня перед христианством стоит как проблема. Ну, вот, например, классовые деления. Конечно, Павел здесь говорит о том, что в первоначальной Коринфской церкви преимущественно были люди маленькие, незнатные, не сильные, не богатые. Но Павел отнюдь не провозглашает никакой революции в классовых различиях. Вот если кто был ничем, тот станет всем, то что это изменит? Ничего не изменит. Но сегодняшние наши самодовольные попытки обособления ввиду какого-нибудь особого элитарного знания кажутся, конечно, смешными перед лицом креста Христова, перед Евангелием. Всякий человек самим собою и смыслом своей жизни обязан только Богу в Господе Иисусе Христе. Об этом Павел и повествует коринфянам и нам. Вот на сегодня мы с вами кончим нашу беседу и продолжим в следующий раз, начиная со второй главы первого послания к Коринфянам. А сейчас я пожелаю вам всем мира и благодати Божией. До свидания, до следующей встречи.